Вітаю всіх слухачів Єврорадіо. У студії для вас працює Дмитро Лукашук. Наш стрим со студії, як звичайно, можна і слухати, і глядіти про аккаунти Єврорадіо у соціальних сітках: Facebook, Однокласники, ВКонтакте, на каналі YouTube. Сьогодні апошній день подачі документів на поступлення у ВНУ. З адукацією, з поступленнями, з ЦТ вельми шмат апошнім часом зв'язане, причому не вельми приємних новинок. До прикладу, здавали сёлета централізаванае тэставанне па новай методзе. А гэтую методу праверыць пайшлі асабліва цікаўныя людзі, каб здаць ЦТ метадам тыка. І што вы думаеце? Мала таго, здалі, набралі столькі балаў, што могуць спакойна так вот метадам тыка і падацца і паступіць у ВНУ. Якія метадатычныя з іх атрымаюцца спецыялісты, сказаць нескладана. І яшчэ адно. Закон аб адтэрміноўках, які прыняты быў депутатам, але пакуль не падпісаны прэзідэнтам. Як гэта ўсё паўплывае на імідж і ўвогуле ўзровень нашай вышэйшай адукацыі? Сёння мы і пагаворым з нашымі гасцямі ў студыі, а гэта педагог, рэпетытар, сузаснавальнік навучальнага цэнтра 100 балаў Яўген Левянт і кіраўнік праекта «Народны падручнік» Сергей Альшэўскі. Добры дзень, шаноўнае спадарства.
Добры дзень.
З якой тэмы пачнем? ЦТ ці мабілізацыйны закон?
Вы хазяин вам начинать.
Давайте тогда вот, Сергей, из вас. Я ведаю, что, ну, по крайней мере, вы плановали, что ты звездки там по ЦТ, какие вы сдали ЦТ вот этим методом тыка и отримали певные там документы. Зараз сегодня эти документы понесете сдавать на поступление. Отнесли?
Ну, смотрите, давайте я буду честен, я не настолько вредный или плохой человек, чтобы лишить какого-нибудь ребенка, пусть даже не самого лучшего места, тем более бюджетного места в университете. Как ни странно, я первый свой диплом получил бесплатно, и я не имел права при прочих равных подавать на бюджет документы, если бы там я не хитрил и не воспользовался бы лазейкой. Но я все равно съездил в БНТУ, я вот только что вернулся из БНТУ, я не думал, что ад с подачи документов начнется до 3 часов. И то, что я наблюдал, вот для меня это был ад, это нервы, это очереди, это люди, которые разговаривают, куда переподать документы, что перенести. Но пока вот на текущий момент я еще проходил на бюджет с такими баллами. То есть, ну, вот, пожалуйста. То есть, есть специальность, на которой я проходил с натыканными баллами на бюджет. Меня узнавали в лицо.
А кольки вы натыкали по китайской мове?
34. 34 по
можно было языку поступить?
Нихао ма, я все, я могу уже переводить. Ну, если помните, как бы...
Вы там можете перекладчиком, да, с, да, делегациями, да, ездить.
Абсолютно верно. Ну, шутки шутками, но ребята именно так шутили, что я мог бы уже поступать, но... Ну, суть как бы не в этом. Суть была в том показать, что не методика новая, а методика подсчета баллов, она абсолютно неверна. И вот эти вот отголоски, которые там мы на днях даже слышали о том, что фактически признали, что есть такая проблема, ее будут решать. Но про эту проблему, по крайней мере, мы с Евгением Борисовичем заявляли еще только-только, как начались разговоры про эту методику. В дистанционном репетиционном тесте, онлайн-тесте все показывали на эту проблему. И не услышать эту проблему, замолчать, ну, это был просто вызов. Поэтому вот текущий момент, результат такой. Я уверен, что найдутся специальности, куда моих баллов хватит, чтобы поступить на бюджет.
Спадар Евген, вот вы занимаетесь тем, что рыхтуете людей, которые хотят учиться, каких есть импет и тяга, как яны сдали, как мага, ну, лепш подрыхтовались по своим предмете. И вот зараз отрымливается такая ситуация. Подлетки не спят, грызут гранит, как только могут, зубы все съедают, и тут приходит вот такой вот Альшевский методом тыка, набирая, ну, полову того, что люди выгрызли. Вот как до этого ставится?
Я уже неоднократно говорил, что от всех реформ в системе образования за последние годы, за последние лет 10, я бы сказал, страдают всегда гарантированно две категории школьников-старшеклассников. Одна категория – это дети из семей, где материально не очень хорошо, то есть, ну, вот, где средств на платное обучение не хватит. Да? Это, значит, эти страдают. Сейчас объясню, почему. И вторая категория – это те, кто то, как вы сказали, грызет гранит науки. Не все грызут. Но вот те, кто грызет на гранит науки, те, кто вкалывают, те, кто впахивают, вот они тоже страдают от этих реформ. Почему страдают те, кто, те молодые люди, у кого родители не в состоянии заплатить за обучение? Смотрите, в отличие от всех соседних с нами стран, всех без исключения и не соседних, у нас абитуриент может подать документы только в один вуз, а в этом вузе только на один факультет. И это в лучшем случае. Это в лучшем случае, это, как правило, они могут подать не только на один факультет, а только на одну специальность. Но есть вузы, где можно на весь факультет, и там уже на несколько специальностей. А в соседних с нами странах абитуриент может подать заявление в несколько вузов, а в каждом вузе еще на несколько специальностей. То есть выбор гораздо больше. Почему новая система больно ударила вот по этим молодым людям? Дело в том, что у них нет права, у наших молодых людей, на ошибку. То есть, если им не хватит баллов на ту специальность, которую они выбрали, значит, или приходите через год, или идите на платное. А у них денег на платное нет. Если в прошлые годы баллы приблизительно стабили год от года, одинаковые. Проходные менялись баллы, но они тоже... Они колебались от одной величины до другой, то есть незначительные колебания были. И молодой человек мог, ага, он посмотрел предыдущие несколько лет, проходные баллы были вот приблизительно такие. У меня баллы, он тоже знает. И он прикидывает, сюда, скорее всего, хватит, сюда не хватит, сюда может быть. То есть у него было больше шансов, гораздо больше шансов сделать с первого же раза правильный выбор. То сейчас вот то, что пишут корреспонденты разных, из разных СМИ, вот то, что я читал вчера, сегодня, что на специальности некоторые проходные баллы поменялись на 100 баллов. То есть всего в сумме может быть 400. Да? То есть значит, были специальности, где было, скажем, 120 проходной, или 130 стало 230. Да? Там, или было 150, стало 250. А где-то не стало, а где-то там осталось 200. То есть молодой человек теперь не может в эту приемную кампанию, вступительную кампанию, прошу прощения, адекватно оценить, что его ждет. Отсюда тот ажиотаж, о котором сейчас говорил Сергей, вот он был в БНТУ, где есть специальности, где надо набирать больше 300 баллов, есть специальности, где достаточно 120, 250, и сравнивать с прошлым годом невозможно, бесполезно. Они эта информация, когда начинается ажиотаж? В любом деле, когда нету достоверной информации, да? И когда человеку предстоит достаточно важный, сложный выбор. Ну, то есть это серьезный вопрос. Это вот эти молодые люди. А про те, кто сильнее всех, да, по ним тоже эта вступительная кампания ударила сильно, потому что раньше эти молодые люди имели запас баллов перед теми, кто ни черта не делал, достаточно высокий. Те, кто готовились к ЦТ, набирали 70, набрать 70 – это достаточно много. Не надо думать, что 70 – это легко. 70, 75, 80, 85, 90 они набирали, и у них был большой зазор от тех, кто ничего не делал, потому что те набирали 20, 25, 30, максимум 40. А теперь те, у кого много баллов, вот 70 в прошлом году и 70 в этом году, надо было решить тоже количество задач. 80 в прошлом году и 80 в этом году надо было решить приблизительно такое же количество задач. А вот те, кто в прошлом году набрали 20, они в этом году набирают 50. Те, кто 30, у них под 60. Да? Резко выросли баллы у тех, кто решает буквально несколько задач, а у них уже, то есть до 65 баллов можно было решить совершенно небольшое количество задач и получить сразу 65 баллов. То есть разрыв резко сократился. Да? А если учесть, что со средней балл аттестата он в разных школах по-разному считается, в том плане, что за одни и те же знания, например, если это сильная гимназия, лицей или вообще сильная школа, в этих школах и 8 баллов, а это на ЦТ 80 означает, набрать достаточно тяжело. А есть очень слабые школы, там и 95, можно набрать и 90, средний балл, ну, 9, 9,5, достаточно легко. Да? То вот эта разница нивелирована. И вообще это есть, вот, знаете, как бы чисто психологический такой момент. Те, кто ни черта не делали, говорят, а зачем?
Послушайте,
а это 60, 55, 60, а зачем? Слушай, ты чего парился-то? Ты чего занимался? Неважно, сам занимался, ходил на курсы. Ты чего? Вот смотри. Это еще начнется потом на платном. Те, у кого есть деньги, скажут, а ты чего парился? И ты на платном, и я на платном. Ты там занимался, старался, я там гулял. Вообще говоря, психологический, моральный аспект в системе образования крайне важен. А когда мы говорим про молодых людей, которые вступают во взрослую жизнь, это очень важно. Посмотрите, какой им пример показали. То есть, оказывается, можно ни черта не делать, и ты в порядке. Мне кажется, что вообще вот моральный аспект, сейчас больше говорят про материальное, мне кажется, что он еще важнее. То есть, это такой урок в самом худшем смысле этого слова для этих молодых людей, такой негативный урок, то есть на словах одно родителям говорили, давай, учись, старайся, молодец, учителя говорили, давай, учись, старайся, молодец, а жизнь показывает, что...
И на халяву можно проскочить.
Что значит проскочить? Не проскочить, вообще все ок. И вот это, мне кажется, мы недооцениваем, мы просто не можем, я не могу это все, я пока не могу сформулировать, почему это плохо? Но я это очень чувствую. Что это еще хуже, чем материальная сторона вопроса. Вот это моральный удар под дых вот этим людям, которые, в принципе, потом на себе все и тянут.
Господар Сергей, вот вы сказали, что еще год тому звертали увагу на то, что не все так добро с этой методикой подлику и так далее. Что треба, не прислухались, и что в уголе треба зробить? Министра адукации поменять? Як справиться с этой системой? Ти нашему Министерству адукации, всей нашей системе адукации, то, что говорят специалисты, как кажут, по барабану.
Мы начинали не только разговор, но мы же и вступали в переписку и готовили на самом деле даже там, условно говоря, тезис на проект петиции, указывая все аспекты, которые нужно обратить внимание, что это нехорошо и что может повлечь это за собой. Вступали в переписку. Мы находили те факты, что министерство говорило о том, что утверждена методика, хотя она не утверждена. Там есть вопросы к нормативному обеспечению введения новой методики подсчета. Там есть много чего. Что сделать? Первый вопрос, наверное, осознать суть этой проблемы. Не замалчивать. Я каждый тезис, контраргумент, который приводит Минобр, я его могу разбить их же статистикой, которую, слава богу, мы в этом году получили начиная с 14, 15, 16, 17, 18 годы. Пусть некоторые в меньшем объеме, но я могу их аргументы разбить, признать, осознать, понять вообще цель. Я не могу сказать, что нужно сделать, потому что я не могу понять, какова цель у сотрудников Министерства образования, когда они вводят такие реформы. Я точно знаю, что нас читают, что после этих публикаций, выступлений проводятся разборы полетов. Ругали, например, за то, что я в очередной раз указал на ту проблему, что 91% семиклассников в 17-18 учебном году, восьмиклассников, результат по 7 классу делали диагностику, не понимает смысла математических задач. И вы хотите сказать, что сейчас плюс 50. То есть я просто не понимаю, что они хотят, какова цель. Но они, по крайней мере, слышат нас и какие-то отговорки просто придумывают.
Разом с Евгеном Левянтом и Сергеем Альшевским протягиваем разобраться, что все ж таки отбывается с нашей белорусской адукацией. Адукацией, про якую казали и кажут до этого часу особные чиновники, что она ледь не найлепшая у свете, что наши вельми ценятся и педагоги, и наши выпускники. Спадар Евген, Сергей задав вельми такую добрую думку, подав, что незрозуміло, для чого это все новые методы, реформы робятся. Все ж таки и вы постоянно, и іншие ваши коллеги звертаете увагу на то, что отбывается. Про то, как сдавали ЦТ, как гультаи отримывали баллы, близкие до тех, кто ночи не спал, а вучился. И эта же информация доходит до их, до чиновников Министерства адукации. Они яны таксама гэта ўсё глядзяць, гэта бачаць, але настойваюць на сваім. Кажуць, ну, мы там, можа быць, да наступнага года нешта крыху там памяняем, але і гэтак далей. Вот які сэнс вот гэта рабіць? Такое адчуванне, што спецыяльна хочуць неяк так знізіць узровень нашай беларускай адукацыі.
Давайте сначала про то, что вот вы сказали, что еще что-то поменяет. Смотрите, выпускники прошлого года получали свои баллы по совсем другой шкале, и у них совершенно другие результаты. А результаты ЦТ действительно два года. То есть выпускники прошлого года поставлены в абсолютно худшее положение по сравнению с абитуриентами этого года. Потому что у них баллы значительно ниже. Если это баллы до 65. Там 65 и 60 – это не выдающийся результат, но тоже что-то надо было знать. Да? То есть эти результаты вообще нивелированы. Теперь представим себе, а скорее всего уже директор РИКСа говорил о том, что к следующему году опять что-то поменяют, да? Мы знаем, что главное китайское проклятие, Сергей знает же китайский, главное китайское проклятие, чтобы ты жил в эпоху перемен.
Как это по-китайски учить?
Чтобы ты жил в эпоху... То есть, понимаете, значит, если в следующем году опять поменяют, значит, уже те... Ну, это безумие какое-то. Это безумие какое-то менять. Логику не знаю. Все то, что я слышал на эту тему, я пытаюсь как-то критически анализировать, меня не устраивает ни теория заговора. Мне кажется, вообще говоря, что не стоит искать скрытый замысел и злой умысел в том, что делается от, извините, глупости и профнепригодности. Вот я считаю, что причина не в каком-то безумном или, скажем, не очень умном замысле или в скрытом замысле, или в теории заговора, а в том, что нынешнее руководство Института контроля знаний не способно осуществлять ту деятельность, которую оно, значит, призвано. Мне кажется, что речь идет о профнепригодности тех, кто непосредственно руководит системой образования. И вот отсюда все беды. Они ну, просто профессионально не подготовлены.
Спадар Сергей, вот Евген говорил про то еще в первой части нашей программы, что за вот этих вот реформов, так бы мовить, вельми морально люди, якія шмат працуют, рыхтуются, вучатся, яны морально как бы отчувают себе неемко за того, что отбывается. И у меня вот такое отчувание, что люди, может быть, выпускники, захочут после всего этого, поглядевши на узровень эдукации в Беларуси, поступать не у БДУ, грубо говоря, а у Варшавский университет. Вогуле проблема с тем, вот як зараз проходить подлик там этих баллов прохождения ЦТ и гэты вот закон об терминовках. Як вы лічыце, як ён паўплывае вогуле на нашу систему адукацыі? Ці не прывядзе это до того, что люди будут імкнуцца з'ехаць і вучыцца дзе хочаш, а не ў Беларусі? Я нават згадаю, что я паспрабаваў падкалоць одну там вядомую жанчыну, депутатку, что яе дзеці вучацца за мяжой, і она мне кажа: "А ты ведаеш, колькі я плачу за навучанне сваёй дачкі у Венскім універсітэце? 500 евро за семестр, то есть 1000 евро. А у БДУ зараз отрымливается заплатить $1800 где-то за год. Вот уже, вот ваше меркование. Ти будет такая миграция?
Ну, во-первых, я могу сказать, что я тоже преподавал в своей жизни, и ученики, у которых я преподавал, со мной до сих пор общаются. Вот вчера мне писал один из учеников, как раз таки уточнял вопрос про механизм подачи документов, как выработать стратегию, и это средний ученик, но он выругался, и ему неприятно было то, что у него за 3 ошибки сняли 10 баллов по одному из предметов. То есть, что слабым помогли, а тем, кто в итоге год еще потратил на доп. Подготовку, не помогли. То есть, молодежь это понимает. Петиция сказала о том же, что те, кто вкалывал, они сказали, и эти же дети как раз-таки задумываются. Вчерашняя публикация на Тутбай о том, что ребята уезжают учиться в Россию, тоже показала. Поэтому вчера, если честно, ну не знаю, так получилось, мы задали с целью поискать возможность, посчитать, сделать оценку, количественной вот этой угрозы, сколько молодых людей куда уехало. Но если повертеть числами, цифрами, на самом деле, которые находятся в открытом доступе, то минимальную оценку, не точную, но минимальный порог, достоверный порог, который можно подтвердить, за 2018 год можно сказать, что уехало порядка 3000 лучших абитуриентов. Ну, понятно, чтобы учиться за границей, в Польше математика выше уровня, в России выше, в Украине выше уровень. Чтобы уехать учиться туда, нужно математику знать выше. В прошлом году уехало минимум 3000 учеников учиться. В 2017 году уехало где-то 2500. В 2016 где-то там в районе 2000. То есть тенденция к нарастанию уже была. Отъезда лучше. А сейчас давайте смотреть. В этом году что мы имеем, если вступит закон в силу? Отучился в профтехе, обязан пойти служить. 18 лет окончил, 18 лет есть, обязан идти служить. Университет закончил, обязан идти служить, не можешь продолжить. Ну вот я, если бы я был родителем мальчиков, я бы точно задумался над тем, что лучше не здесь получать образование, если он хочет образование дать своим детям. Вот, то есть, ну, для меня вот очевидно то, что это послужит дополнительным стимулом к тому, чтобы наши лучшие ученики уезжали и получали образование за границей. Ну, это очевидно. Очевидно, что в белорусском обществе есть проблемы не только в образовании, но и в вооруженных силах. Эти проблемы с различными инцидентами прошлых лет достаточно громко озвучивались. То есть есть, и люди это воспринимают как бы по-разному. Ну и естественно, как бы, что негатив, который сложился вокруг этого всего, это тоже толчок к тому, чтобы уехать. Поэтому, ну, вот как по мне, это очевидно. Очевидно, будут уезжать. Очевидно, уже сейчас я знаю историю, когда детям не хотят подписывать медицинские комиссии для поступления за границу, потому что нужно принести справку о состоянии здоровья для поступления в иностранный вуз, особой формы, особенного образца. То есть, ну вот, не хотят или еще что-нибудь. Но даже несмотря на эти все препоны, люди будут туда стараться ехать, если ничего не поменяется. И вот, ну, вот у меня единственный вот вопрос, зачем? Потому что если попытаться цифрами посчитать, ну считайте, если взять те цифры по подушевому финансированию, которое озвучило Министерство образования, то $700 в год тратится на подготовку одного ученика. $700 в год. Итого таких лет 11. 700 умножаем на 11, умножаем на 3000 уехавших и получаем, ну, где-то там почти $70 миллионов.
Ну, вы математик, не глядите на меня.
Нет, так я же, я, ну, не надо, я методом тыка могу, как бы, сдать на средний балл, как бы, ну, вот. Вот посчитайте, ну, а давайте сейчас посчитаем. Вот $70 миллионов мы затратили на образование вот этих 3000 детей. Они получат, как бы, 18-летние, взрослые, менее рискованные, как бы, там, ну, разные вопросы. Это только образование, без медицины. Медицины и прочее дальше социальщины. Они уехали. Сколько из них вернется обратно?
Сомневаюсь.
Ну, вот, вот и ответ. То есть вот где в этом логика, где в этом здравый смысл, я для себя не могу понять. Но я вижу, что так происходит. И тенденция к этому, ну, к нарастанию я уже проследил по цифрам, которые я смог посчитать там. Ну, очень просто посчитать. Посмотрите, сколько ребят сдает ЦТ из года в год. Есть распределение на тех, кто не учился. Есть распределение, которые выпускники. Есть цифры приема в среднеспециальные. И каждый год мы получается, что теряем какие-то дети, они где-то растворяются. И где они растворяются? Они не становятся заняты в экономике и куда-то уезжают. Вот все, поэтому минимум 3000 в прошлом году. Я думаю, в этом году, с учетом всего, цифра будет еще выше.
3000, вот назвал зараз личбу Сергей Альшевский, там 2,5 в минулом годе, в этом годе. Может, комусь-то подастся, что это невеликая личба. 3000, ну подумаешь, кольки это. Але зверну увагу на слово того же Сергея Альшевского. 3000 лепших.
Ну и нужно понимать, что 50 тысяч выпускников 11 класса. То есть вы тоже понимаете, что эти 3 тысячи от 50 тысяч, как бы, это чуть более 5%, ну, 5% лучших. Ну, вы сами поймите, там, лучшие люди.
Господин Евген, я ведаю, вы служили у советской еще армии. Я ведаю, что вы за то, как люди служили, не косили от армии. У этой ситуации, вот какая ваша позиция?
Давайте я быстро прокомментирую то, что до этого прозвучало. Вы сказали фразу, что наши учителя лучшие. А когда говорили про Польшу, я еще раз хочу сказать, они действительно лучшие, потому что сейчас, после того, как сказали известные результаты польского ЦТ, назовем это ЦТ, сейчас принимается целая программа по привлечению лучших учителей Белоруссии, Украины и России. Украине, в школы Польши. Мэры Гданьска и Варшавы разрабатывают, то, что я читал, вот сейчас, будучи в отпуске в Польше, разрабатывают специальные планы, чтобы дать разрешение на работу, привлечь в школу, в польскую школу, то есть то, что нас ждет. А теперь по поводу этих чисел, которые озвучил Сергей, я думаю, что гораздо больше, чем... То есть 3000 это как-то там удалось посчитать. Я думаю, что это гораздо больше, потому что я знаю, сколько уезжает из Брестской области, из Гродненской. Я вижу по своим ученикам, какая доля уезжает с каждым годом все больше и больше. И то, что мы видели во вчерашней публикации на Тутбае, Бобруйская гимназия, из 24 человек из класса, 7 человек только в Россию. Да? 7 из 24. И это только в России. Мы еще не про Польшу не знаем. Ну, это большинство. Теперь по поводу того, что я противник того, чтобы люди там косили, чтобы все служили. Я такой позиции нигде не высказывал. Не то, что я ее боюсь высказать, я не готов давать никому советы. То, что я служил, не означает, что раз я служил, все должны служить. Поэтому я не жалею о том, что я служил. Для меня лично это было полезно. Было много тяжелого, было много для меня негативного, но для меня это было полезно. Но я не возьму на себя смело сказать, ребята, вы все должны отслужить. Да? Значит, вот давайте я буду точнее формулировать. Теперь по поводу вообще вот этого закона. Во-первых, мне кажется, что Министерство образования, Министерство обороны, лоббируя или продвигая этот закон, уподобилось Министерству образования. Вот у меня учительница белорусского языка, у нее была любимая присказка. Когда мы что-то делали, она говорила «хутенько, ать два». Вот мне кажется, что вот этот закон был принят по принципу, по которому работает родное Министерство образования, «хутенько, ать два». Он сделан был плохо. Он сделан был быстро, некачественно, непродуманно, и именно поэтому он вызвал вот такую реакцию. И именно поэтому, как я надеюсь, президент до сих пор его не подписал, и когда этот закон приняли, я у себя в Фейсбуке написал, что я думаю, что президент не подпишет. Я пока придерживаюсь той же точки зрения, что я написал в день принятия закона, что я думаю, что не подпишет. Теперь по поводу того, что должны все служить или нет. Опять же, я не уверен, что все должны служить, но мы не наивные люди, 90-е годы прошли, мы понимаем, что в независимой стране должна быть армия. И иллюзий, что всегда будет мир, дружба, жвачка, я думаю, что у нас не осталось. У нас разные, Дмитрий, как вы знаете, политические взгляды. Это не важно, но я думаю, что и вы, и я одинаково понимаем, что в независимой стране должна быть...
Мы с вами ободва за незалежность Беларуси, да. А это уже...
Да. Но, значит, теперь какая она должна быть? Она должна быть, в моем понимании, профессиональная. Я понимаю, что это дорого. Но современная техника такова, что изучить ее за год, за полтора, наверное, можно, но к этому времени солдат идет на дембель, и на его место приходит новый солдат. И мне кажется, что надо стремиться к тому, чтобы армия становилась все более профессиональной, а молодые люди не служили, не в казармы шли, а это были бы... Еще раз, это рассуждение дилетанта. Вот я бы не хотел... Вот когда я говорю про систему образования, мне кажется, я более-менее профессионален в этом деле. Это рассуждение дилетанта, да? Но тем не менее, мне казалось бы, что вот гражданская оборона, или то, что называется гражданская гвардия, или как-то вот, вот она называется... То есть, чтобы... Да, все молодые люди... Ведь когда я служил, вообще отсрочек не было. Когда я служил, было две причины для отсрочки. Двое детей в возрасте до 3 лет и недержание мочи. Реально две причины для срочки. Других причин вообще не существовало. И сейчас я бы резко бы сократил вообще все причины отсрочек, но не для того, чтобы молодые люди шли в казарму, а чтобы они учились при необходимости. Понимаете, если начнется реальная война, вот все вот эти солдаты, которые на год-полтора, и мы все, это мы просто пушечное мясо. Воевать будут профессионалы с современной техникой, вот они будут воевать. А мы все должны, как я понимаю, уметь защитить хотя бы в какой-то мере себя, своих близких, своих соседей. То есть и для этого надо пройти специальную подготовку, специальные курсы. То есть, как мне кажется, что нужны специальное обучение, и для этого не обязательно уходить в казармы на полтора года, а раз в неделю, или какие-то краткосрочные сборы, но чтобы в сумме набиралось какое-то время занятий, чтобы люди могли при необходимости защитить себя, своих близких и так далее от каких-то проявлений, связанных или с катастрофами, или, ну, еще раз, я дилетант, несмотря на то, что я служил. Еще я хочу сказать очень важную вещь. Почему мне очень не понравился этот закон? А даже в советской армии, что значит даже? В советской армии те, кто служили, обладали привилегиями. Те молодые люди, которые отслужили в армии, они имели возможность после армии пойти на подготовительное отделение вузов на бесплатное обучение. Мало этого, они получали стипендию год.
Подожди, Евген, треба завершать.
Да. И вот, а этот закон, он, как сказал министр, когда я слышал, когда он выступал, министр обороны сказал, мы в будущем подумаем о том, чтобы были какие-то ковришки. А мне кажется, надо было о ковришках подумать заранее.
Таким чином, 3000, як мінімум, лепших з'їжджає після школи вучитися за мяжу, а зараз ще і після 5 курсів перед аспірантурою, каб не потрапити у війська, так само будуть з'їжджати не вельми добрі закони і ініціативи. Треба міняти. Сергій Альшевський, Євген Львів'ян, Дмитро Лукашук, слухайте Єврорадіо.